Watchman Nee. Служение Слова Божьего. Глава 16. Слово и высвобождение Духа. Связь между Духом и Словом. Теперь мы переходим к теме Слова и высвобождения Духа. Приходит ли Слово как откровение или как учение, зависит от того, способен ли тот, кто служит, высвободить свой Дух или же нет. Получат ли люди жизнь в этих словах или нет, также зависит от высвобождения Духа служителя. Видят ли люди свет и таким образом поражаются им, или только слышат слова и остаются прежними, определяется тем же самым фактором освобождения Духа. Если слово и даже чувства верны, но Дух не высвобожден, тогда то, с чем сталкиваются люди, это не Бог, это всего лишь совершенное учение. Слово может исходить без Духа, или оно может исходить со слабым Духом. Самое серьезное послание становится обычным, если оно произносится слабым Духом. Когда внутренний человек силен, слово тоже будет сильным. Если слово уже правильное, тогда вопрос в том, в каком духе это слово дано. Служитель слова может проповедовать слово со слабым Духом, сильным Духом, или даже со взрывным духом. Качество слова определяется тем духом, который его приносит. Эффект от слова, обращенного к людям, определяется не самим словом, а духом, с которым оно произносится. Служитель способен высвободить свой дух или обуздать его. Он может позволить ему взорваться или оставить его слабым. Связь между духом и словом является самой личной. Если дух затронут, слово становится трогательным. Если дух сдерживается, слово теряет свое воздействие. Мы не можем сказать, насколько сильно дух влияет на слово. Все, что мы можем сказать, это то, что внутреннее существо человека, оно очень деликатное. Что-то, что не следует унижать. В проповеди слова вы можете быть подготовлены во всех других отношениях, но если ваш дух не готов, у вашего слова нет возможности высвободиться. Слову нужен ваш дух, чтобы его послать. Все, кто знает, как проповедовать Слово Божье, имеют этот опыт высвобождения своего духа. Допустим, снаружи бушует гроза, дует сильный ветер и льет проливной дождь. На улице тоже кромешная тьма. Теперь предположим, что человек пытается выйти на улицу, но шторм отбрасывает его назад. Чтобы ему помочь, кто-то толкает его в спину, и он выходит. Это тот способ, которым Дух передает Слово. Когда вы встаете, чтобы говорить Слово Божье, вы должны выплеснуть свой Дух наружу, иначе Слово сильно пострадает. Часто вам удается подстегнуть свой Дух, и поэтому у вас есть веское, сильное Слово. Люди не только услышали это Слово, но и встретились с реальностью в вас. Они касаются вашего Духа так же, как и вашего Слова. Иногда, прослушав проповедь, вы можете запомнить каждое ее слово. И все же, когда вы передаете это послание другим, вы можете повторять слова, но не можете передать дух. То же самое относится к изучению Библии. Некоторые просто читают слова, в то время как другие соответствуют духу Библии. Некоторые читают слова Павла, не слыша его голоса. Независимо от того, низкий у него голос или высокий, легкий или сильный, грустные или радостные, они совершенно нечувствительны. Но некоторые, читающие Библию, знают голос Павла так же хорошо, как и его слова. Если молитва или слово Павла печальны, они это знают. Они могут отличить, говорит ли Павел с гневом или с радостью. Они прикоснулись к духу Павла. Когда человек читает историю о том, как Павел изгнал демона из рабыни, Деяния 16 глава, если он не прикоснулся к духу, то все, что он знает, это то, что демон был изгнан. Павел может говорить громким, кричащим голосом, но тем не менее читатель об этом не знает, потому что он не прикоснулся к его духу. Мы должны проникнуться духом тех, кто написал Библию, если хотим знать, что они написали. Все их труды являются выражением высвобождения их духа. Никто не может быть хорошим исследователем Библии, если он не может прикоснуться к ее духу, так же, как к ее словам. Идя еще дальше, следует также подчеркнуть, что во время проповеди необходимо, чтобы Бог имел с нами дело. Это способ высвободить наш дух. Если кому-то не хватает этой дисциплины Господа, или если эта дисциплина недостаточно глубока и чиста, его дух не сможет следовать Божьему Слову, и у него не будет сил продвигать свой дух вперед. Кто-то может быть способен продвигать свои учения, но он будет совершенно не способен продвигать дух, стоящий за Божьим Словом. Давайте внесем ясность в природу проповеди. Проповедь – это не просто передача слова. Это вдобавок высвобождает дух человека. Когда служитель слова говорит, он одновременно высвобождает свой дух. Через слово приходит его дух, и, конечно, Дух Божий также высвобождается через дух человека. Дух Святой высвобождается вместе с духом человека. Если последний не высвобождается, то это создает большую проблему, потому что Святой Дух также не способен войти. Не забывайте, что слушание проповеди – это не просто вслушивание в слова, но и попытка соответствовать духу. Давайте примем к сведению этот принцип. Если есть служение слова, то при передаче послания должно присутствовать не только слово, но и дух. Когда высвобождается слово, высвобождается и дух. Те, кто слушает, прикасаются не только к словам, они также прикасаются к духу. Если бы были затронуты только слова, послание было бы обычным и слабым. Даже в отношении записанного Слова Божьего, если человек не прикоснется к его духу, оно будет казаться ему обычным. Когда затрагивается дух, затрагивается и жизнь. Слова, которые я сказал вам, провозгласил Господь, есть дух и жизнь. Иоанна 6:63. Только прикоснувшись к духу, каждый может узнать значение этого слова. Следовательно, проповедуя Слово Божье, мы должны научиться высвобождать наш дух. Это не означает, что человек может высвободить его в любое время, поскольку для этого требуются большие затраты. Часто служители слова не в состоянии за это заплатить. Чем сильнее наш дух перед Богом, тем больше у нас возможностей выпустить его. Мы верим, что все, кто говорит от имени Бога, испытали нечто вроде его освобождения. Ни один человек не будет поражен только из-за слов. Он поражен только тогда, когда человек столкнулся с духом. Одно только слово может легко выродиться в доктрину. Даже слова, которые приходят к нам через откровение, не являются исключением. Мы должны передавать слова откровения с помощью нашего духа, чтобы люди могли познакомиться не только со словами, но и с духом. Божий дух сходит на людей через наш дух. Тренировка духа. Проявление духа в служителе слова зависит от двух факторов. Во-первых, от воспитания духа, и во-вторых, от готовности самого служителя. Способен ли он использовать свой дух или нет, и в какой степени он может высвободить его, когда он служит церкви, полностью зависит от того, как много он усвоил эти два вопроса. Давайте сначала обсудим тренировку, тренинг духа. Ни один служитель слова не может высвободить своего духа больше, чем он узнал перед Богом. Если у него мало подготовки в этом отношении, он может лишь немного использовать свой дух. Если он глубоко натренирован, он, очевидно, может использовать гораздо больше своего духа. Никто не может проявить ту меру духа, которой у него нет. Это урок, который мы должны понять. Соответственно, Бог тратит на нас много времени, тренируя наш дух, чтобы он был пригоден для использования. Он так организует наше окружение, что наш внешний человек может быть должным образом сокрушен. Он помещает нас в обстоятельства, с которыми мы совершенно не в состоянии справиться. Обстоятельства столь же серьезные, как и те, которые Павел описывает во втором послании к Коринфянам, 1 главе, стихи 8-9. «Мы отягчены были чрезмерные сверхсилы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти». Ситуация, которую допускает Господь, обычно тяжелее, чем мы можем вынести. Это выше наших собственных сил. Всякий раз, когда к нам приходит жало, Оно причиняет нам больше страданий, чем мы можем вынести. У нас нет способа обойти это. Такие предопределенные Богом обстоятельства приводят к двоякому результату. С одной стороны, Господь использует их, чтобы сокрушить нашего внешнего человека. Иногда сокрушается наша мысль. В другое время это наши эмоции, и чаще всего это наша воля, которая сокрушается до тех пор, пока мы полностью не предадимся Господу и не признаем свою полную неспособность. Это формирует отрицательную сторону. С другой стороны, под руководством Святого Духа Бог вырабатывает в нас нечто позитивное. Когда нас ломают, опускаемся ли мы вниз или поднимаемся вверх? Побеждены ли мы жалом или преодолеваем его? Когда мы говорим, что мы настолько совершенно невыносимо подавлены, что отчаиваемся в самой жизни, полагаемся ли мы после этого на Бога, который воскрешает мертвых? Давайте будем иметь в виду, что окружающая среда, которую Господь создал для нас, это нечто, находящееся за пределами наших сил. Это действительно выносит нам смертный приговор и делает нас безнадежными. И все же в нашей крайней беспомощности мы понемногу учимся верить, надеяться и доверять Богу. В обычные дни нам так легко говорить, что мы верим, мы надеемся и мы доверяем. Но только после того, как мы оказываемся в безнадежной ситуации, мы начинаем учиться верить, надеяться и доверяться. Здесь мы прикасаемся к чему-то от Божьей благодати, к силе, которая бессознательно увлекает нас за собой. Вы можете почувствовать, что ваша вера так слаба, ваша надежда трепещет, а ваше доверие так неуверенно. Вы приходите к выводу, что ваша вера, надежда и упование бесполезны, поскольку они настолько слабые. К вашему удивлению, с этой небольшой верой, надеждой и доверием вы невольно прикасаетесь к тому, что такое благодать и сила. Вы получаете милость в своих обстоятельствах и проходите через это, и ваш дух получил еще один период тренировки. И все же это нечто большее, чем просто сокрушение внешнего человека, поскольку цель тренировки духа достигнута. Это без сомнения негативное разрушение, но в то же время это и созидание позитива. Вы обнаруживаете здесь обстоятельства, которые вы преодолели, или скорее, которые Господь заставил вас преодолеть. Господь позволил вам подняться выше уровня сложности, и вы странным образом решили проблему. Хотя сатана тратит все свои силы в этих обстоятельствах, ваша слабая вера, надежда и упование коснулись силы Божьей. В результате вы можете сказать самому сатане: «Ты сделал все, что мог. Хотя я в одиночку не могу справиться, слава Богу, я справился. Бог дал мне надежду, ибо Он воскрешает мертвых и укрепляет слабых». Пройдя через такого рода переживания, ваш дух приобрел немного больше сил и получил немного больше тренировок, стал немного богаче и, соответственно, стал более пригодным для использования. Господь действует в нашей жизни не один раз, а много раз. После этих многочисленных прикосновений наш дух становится все сильнее и сильнее. Бог созидает нашего внутреннего человека так же, как сокрушает внешнего. Каждый раз, когда мы выходим из испытания, это происходит благодаря выходу духа. Последний, имея дело с Господом и обученный им, способен проявиться первым, а затем весь человек следует его примеру. Господь ежедневно созидает нас. Когда мы вступаем в испытание, нам приходится нелегко. Но когда мы из него выходим, мы отбрасываем обстоятельства в сторону и преодолеваем их. Мы входим в слабости, но выходим в силе. Мы входим в смерть, но выходим с жизнью воскресения. Никакое испытание не может оставить нас прежними внутренне. И когда мы выходим из испытания, мы уже не те, что раньше. Испытание либо превратит нас в непригодный сосуд, либо сделает нас более славными. Если это не делает нас лучше, то делает хуже. Тот, кто не может выдержать суд, непригоден для использования. Тот, кто преодолевает испытание, добавляет в свою жизнь еще одну победу. Снова и снова Господь вводит нас и проводит через определенные обстоятельства. Он дарует нам победу за победой. Всегда есть следующий раз, когда Он устраивает какие-то новые обстоятельства, какую-то новую трудность, чтобы дать нам новую победу. Другими словами, нашему духу нужно постоянно учиться чему-то новому. Каждое испытание позволяет нам еще раз подняться над нашими обстоятельствами. Это дает нам больше сил разбираться с подобными случаями. Таким образом, дух продолжает укрепляться. Из каждого испытания он выходит более крепким, чем раньше. Господь использует дисциплину Святого Духа, чтобы сокрушить нашего внешнего человека. И когда этот внешний человек сломлен, наш внутренний человек укрепляется, чтобы преодолевать все трудности. Когда на нас падает молот, он разбивает нашего внешнего человека на куски. Тем не менее, это тот же самый инструмент, который должен преодолеть наш внутренний человек. Господь помещает нас в определенную среду. Это окружение ломает нашего внешнего человека, ибо этот человек не может вынести никаких испытаний. Каждое возникающее испытание заставляет внешнего человека снова терпеть крах. Но это дополнительно дает внутреннему духу повод одержать еще одну победу. Благодаря этому двойственному процессу, когда окружающая среда преодолевает нашего внешнего человека, а наш внутренний человек преодолевает окружающую среду, мы выходим из испытания. Это путь, который мы проходим через трудности. Господь дает нам испытания, и Он позволяет сокрушить нашего внешнего человека. Однако Его работа на этом не заканчивается. Наш внутренний человек должен восстать и преодолеть испытания. Обстоятельства, которые одолевают нашего внешнего человека, это те же самые обстоятельства, которые должен преодолеть наш внутренний человек. Каждый раз, когда это происходит, наш дух проходит дальнейшую подготовку. И таким образом наш дух познает, что такое благодать Господня. Наш дух становится сильнее, чем раньше. Благодаря такому обучению наш дух становится более пригодным для использования во время служения Господу. Следовательно, служитель слова нуждается в Господе, чтобы с одной стороны сокрушить его внешнего человека, а с другой укрепить его дух посредством обучения. И то, и другое совершается с помощью дисциплины Святого Духа. Пожалуйста, обратите внимание, что каждый выходит из испытания другим человеком. Либо он сильнее, либо слабее. Вы либо ропщите на Бога и идете ко дну, либо вы выходите с победой. Во втором послании к Коринфянам в 12 главе нам показано, что когда в нас оказывается жало, Бог дает нам благодать его преодолеть. Верно, что мы и раньше что-то знали о благодати, но столь же верно и то, что мы не знали благодати над терниями. В каждом испытании мы проходим сквозь терния, но в то же время мы учимся познавать благодать над жалом. Возможно, ранее вы познали благодать без испытаний, но теперь вы познали торжество благодати над ними. Предположим, что лодке требуется 2 фута воды, чтобы плавать. Она может плавать по реке глубиной в 2 фута. Но если скала выступает на 2 фута от дна, лодка не сможет пройти сквозь нее, если только кто-нибудь не добавит в реку еще 2 фута воды. Точно так и с нами. Мы учимся познавать благодать, как никогда раньше. Наш дух воистину окреп. Павел восклицает: «Я с еще большей радостью буду хвалиться своей немощью». Когда мы испытываем эту слабость, мы обретаем новую силу. Когда мы служим, мы можем использовать эту силу. В какой степени каждый служитель слова может черпать силу из своего духа, разнится от человека к человеку, потому что то, что Бог создал в каждом из них, весьма отличается. Слово может быть тем же самым, но вот дух разный. Если мы хотим использовать наш дух, он должен быть твердым. Верно, что мы прошли подготовку. Тем не менее, обратите внимание на то, до какой степени мы обучены. Это определяет пригодность нашего духа. Мы можем использовать свой дух только до предела нашего обучения. Служитель слова должен знать, что Бог созидает его служение через каждое испытание и трудность. Не будьте настолько глупы, чтобы считать за лучшее бежать от испытания, от суда Божьего. Если нет жала, то нет и благодати. Следовательно, нет силы и мало служения. Вы можете произносить слово, но у вас не хватает силы духа, чтобы вытолкнуть его наружу. Вам нужно слово, и вам также нужен пригодный для использования дух. Готовность служителя. Когда служитель слова задействует свой дух, он также использует свою жизнь, ибо это действительно требует всей его жизни. Служение перед Богом – это не только вопрос наличия пригодного для использования духа, это также вопрос степени готовности служителя проявлять свой дух. Каждый раз, когда человек служит словом своим духом, он изливает свою жизнь, как и Господь Иисус излил свою собственную. Во время той вечерней молитвы в Гефсимании Господь предупредил своих учеников. «Дух бодр, плод же немощный» Матфея 26:41. Со стороны учеников это было просто желание, но Господь Иисус не только был исполнен желанием в духе, вдобавок Он был готов излить свою жизнь. Его пот был подобен большим каплям крови, падающим на землю. Следовательно, упражнение духа – это излияние нашей жизни. Мы тратим все наши силы на то, чтобы достучаться до духовно уставших и умерших. Каждый раз, когда дух выходит наружу, он затрагивает человеческую слабость и человеческую смерть. Это дается большой ценой. Это уходит как бремя с болью и лишениями. Излияние духа требует, чтобы человек от чего-то отказался. Будь то в частной беседе или во время публичных выступлений, он сталкивается с духовной слабостью многих людей. Поэтому он позволяет своему духу идти вперед. Он выталкивает его навстречу этим слабостям, чтобы их уничтожить. Это похоже на то, как если бы тот, кто заботится об этих потребностях и недостатках, боролся с ними. Он чувствует духовную смерть, холодность, черствость и бесплодие во многих людях, и поэтому его дух стремится подавить и преодолеть все эти смерти. Он поднимается над ними и поглощает смерть. Или возьмем случай, когда у кого-то есть слово от Бога, и он видит, что сидящие перед ним полны тьмы. Его реакция будет заключаться в том, чтобы выталкивать свой дух наружу, сильно выталкивать его, чтобы прорваться сквозь тьму. Когда он проповедует Слово Божье, он постоянно подвергается нападению тьмы. Слепота тьмы может поглотить его духовную силу. Его смерть и слабость могут поглотить всю его духовную силу. И все же он стоит там, напрягая свой дух, чтобы прорваться сквозь тьму и преодолеть ее. Это очень дорогостоящая задача. Это очень утомительно и требует дорогой цены. Возможно, служитель слова не считает необходимым платить такую высокую цену каждый раз, когда он служит Богу. Тем не менее, он должен быть готов заплатить ее, если потребуется. Это упражнение духа определяет то, насколько он пригоден для использования, поскольку мы можем использовать только ту его часть, которая натренирована. Выше этого мы бессильны. Но то, сколько полезного из нашего духа мы можем использовать, зависит от того, хотим ли мы этого сами. Иногда мы испытываем глубокую нужду перед Господом, поэтому мы готовы заплатить высокую цену за то, чтобы пройти через это. В других случаях мы можем быть не готовы платить такую цену, в результате чего беспечно раскрываем свой дух. Служителю нелегко израсходовать свой дух до предела. Брат, который делает это или почти делает, находит это очень утомительным. Поэтому служитель склонен быть немного ленивым, не желая напрягаться до предела. Подобное заявление может быть понято только теми, кто знает, чего стоит упражнение своего духа. Только те, кто знает всю тяжесть бремени, могут оценить эти слова по достоинству. Как может тот, кто никогда не нес груза в 200 фунтов, знать, насколько тяжел такой груз? Только тот, кто взвалил это на свои плечи, знает, сколько усилия он должен приложить. Каждое духовное служение, каждое упражнение духа создает в нем такое бремя, что он буквально истощает все свои силы. По этой причине в проявлении духа есть контролирующий фактор, который раскрывает то, насколько мы готовы перед Богом. Если мы захотим, мы можем силой продавить это слово. Будут ли наши слова сильными или слабыми, зависит от того, насколько сильно высвобождается наш дух. Во время служения дух находится под контролем служителя. Он может либо сдержать его, либо послать его дальше. Он может усилить или ослабить послание, которое он передает. Если кто-то готов заплатить цену, он может сделать собрание сильным. Но если он не желает, он делает его обычным. Того, кто не обучен, действие Святого Духа удивляет. Но тот, на чью жизнь глубоко повлиял Господь, знает, что Дух Святой действует в соответствии с готовностью этого человека заплатить цену. Если на собрании вы не боитесь устать, вы не ленивы, нет ничего, что удерживало бы вас, и вы совершенно готовы заплатить за это цену. Тогда как человек, с которым имел дело Бог, вы готовы и способны твердо проявить свой дух. Когда вы произносите слова, ваш дух выходит вперед, и поэтому люди встречают у вас сильные слова. С другой стороны, если вы чувствуете усталость и некоторую лень, если вы не совсем готовы служить или просто намерены выполнить свой долг, значит, вы сдерживаете свой дух. Вы можете произносить те же самые слова, но с очень небольшим воодушевлением или вообще без него. То, с чем люди встречаются на этом мероприятии, это просто слова, а не дух. Они слышат правильные слова, но тем не менее слабые слова. Что касается служения слова, то это не просто то, как вы должны говорить, но и то, хотите ли вы этого. Если вы высвобождаете свой дух, люди услышат сильные слова. Но часто слова довольно плоские, потому что дух не в состоянии пробиться наружу. Только прорывающийся дух оказывает влияние на людей. Брат может молиться, и его внутренний человек прорывается в молитве. Всякий, кто встанет на пути молитвы этого брата, будет сбит с ног. Произносятся одни и те же слова, но благодаря излиянию духа никто не может устоять. Работник должен научиться говорить точно, но он не должен останавливаться на достигнутом. Он должен научиться высвобождать свой дух. Если во время проповеди ваш дух уязвлен или вы чем-то обеспокоены, то слова, которые вы произносите, будут неэффективными. Чем больше вы говорите, тем меньше вы в этом участвуете, тем менее эффективны ваши слова для тех, кто вас слушает. Вашим словам мешает ваш израненный дух. В таком состоянии людям будет нелегко увидеть свет Божий. Вы ранены, ваш дух не освобожден, поэтому ваши слова становятся пустыми и слабыми. Сильны только слова, произносимые духом. Ваш дух должен быть смешан с вашими словами, ибо они посылаются через дух. Когда это будет сделано, люди увидят свет и прикоснутся к реальности. Поскольку высвобождение духа составляет духовное содержание служения слова, служитель должен стараться изливать свой дух как можно сильнее. Проявляя свой дух, вы должны призвать в себе все силы. Все ваши эмоции, мысли, память и слова должны быть там, ожидая духа. В этот момент не может быть допущена никакая противоречивая идея. Каждая мысль должна быть спокойной и сосредоточенной. Мысль, память, физические чувства – все должно быть сосредоточено. Одним словом, все ваше существо, вся ваша память, слово, эмоция, чувства стоит наготове и ждет, чтобы Господь использовал вас. Вся ваша собственная деятельность прекращается, командует только Дух. Точно так же, как армия ждет, когда главнокомандующий отдаст боевые приказы, так и вы. Мы будем использовать наш разум как слугу, а не как хозяина. То же самое верно и в отношении наших эмоций. До тех пор, пока все способности существа не будут призваны вместе, чтобы ими командовал дух, у последнего не будет свободного пути. Во время служения, если забыто нужное слово, дух будет ранен. И если отсутствует соответствующее чувство, ему тоже будет больно. Он не может быть высвобожден. Нет такой работы, которая требовала бы такой высокой степени самоотдачи и концентрации, как высвобождение духа. Это требует сосредоточения каждой части существа, не в смысле выхода независимо от каждой части, а скорее в смысле следования руководству духа. Дух должен иметь в своем распоряжении каждое слово и все остальное, в чем он нуждается, точно так же, как все части целой армии ждут приказов командира. Всякий раз, когда Дух отдает приказ, эта конкретная часть готова повиноваться. Если мысли сегодня немного рассеяны, эмоции слегка спутаны или память несколько притуплена, Дух будет страдать, и ему будет очень трудно высвободиться. Поэтому служитель слова должен научиться не позволять ранить свой дух. Всякий раз, когда он желает говорить, все его существо должно быть доступно. Ни одна часть не должна отставать. Каждый сегмент должен с готовностью ожидать вовлечения его духа. Это, несомненно, требует большой цены. Именно по этой причине служителю слова иногда не удается в полной мере проявить с пользой свой дух. Когда он желает, происходит большее высвобождение духа. Когда он не желает, высвобождение меньше. В момент своего желания он способен передать больше благословений другим. Во время нежелания он приносит людям меньше благословений. Мера благословения, которую люди получают от нас, зависит от степени нашей готовности отдавать. Если мы хотим распространять благодать, мы поможем людям обрести благодать. Если мы хотим просветить людей, они будут разоблачены и сокрушены. Весь вопрос в том, как далеко нас самих завел Господь. Чем больше наш дух учится перед Богом, тем больше пользы он приносит. То, сколько света получают люди, зависит от нас. То, как низко они падут перед Богом, снова зависит от нас. Насколько глубоко они соприкасаются с духовной реальностью, зависит от нас. Господь совершил свою работу в нас. Высвобожденный дух. Все, кто действительно был служителем слова, знают, что подразумевается под высвобождением духа. Пока вы говорите, вы получаете силу, но не плотскую, чтобы высвободить свой дух. Он сам по себе силен в вас, и вы пытаетесь направить его вперед. По мере того, как звучат ваши слова, звучит и ваш дух. Только так люди прикоснутся к реальности. Услышат ли слушатели Слово Божье или просто проповедь, зависит от того, как вы изливаете свой дух. Если вы готовы его излить, они услышат больше, чем сообщение, потому что они видят реальность, стоящую за словами. Но если ваш дух не будет освобожден, тогда они не коснутся реальности, стоящей за словами. Это объясняет, почему служение иногда кажется слишком обычным, чересчур заурядным. Ибо хотя в нем много слов, в нем мало духа. Слова произнесены, но мало духа высвобождено. Довольно часто в послании, которое длится час или два, можно обнаружить, что лишь в течение небольшой части этого времени проявляется сильный дух. Это делает служение слова довольно обыденным.